Святитель Николай Сербский. Неделя четвертая по Пятидесятнице. Евангелие о великой вере. Евангелие от Матфея, 25-е зачало, глава 8, стихи с 5 по 13. Если человек не исполнится глубокого смирения, кротости, самоумоления и послушания Богу, как ему спастись? Как спастись безбожнику и грешнику, если и праведник едва спасается? Не собирается вода на высоких отвесных скалах, но собирается в местах низких, ровных и углубленных. И благодать Божия не почиет на людях гордых, которые возвышают себя и противятся Богу, но на смиренных и кротких, углубивших душу свою смирением и кротостью, самоумолением пред величием Божиим и покорностью воле Божией. Когда болезнь иссушит привитую лозу, которую заботливо и долго взращивал виноградарь, то он отсекает ее и бросает в огонь, а на место ее пересаживает и прививает дикую. Когда сыновья, позабыв всю отцовскую любовь, восстанут против отца, что сделает тогда отец? Изгонит сыновей из дома и вместо них усыновит наемников своих. Так происходит в природе, так происходит и у людей. Неверующие говорят, что это происходит согласно законам природы и человеческим законам, но не так говорят верные. Раздвинувшие завесы природных и человеческих законов и заглянувшие тайне вечной свободы в пламенные очи, говорят иначе. Они говорят: «Сие происходит по воле Божией для нашего вразумления». Да, сие пишет Бог перстом Своим, и только умеющие читать рукопись Божию, записанную огнем и духом в предметах и событиях природы и в предметах и событиях человеческой жизни, только они понимают смысл всего. Те же, пред очами которых природа и жизнь человеческая мерцает, как огромная куча типографического шрифта, букв без духа и смысла, говорят о случайности и утверждают: «Все, что происходит с нами и вокруг нас, происходит случайно». Этим они хотят сказать, что вся сия гигантская куча букв сама собою движется и перемешивается, и из подобной мешанины складываются то одни, то другие события. Если бы Бог наш не был милостив и сострадателен, Он бы посмеялся над таким безумием земных толкователей мира и жизни. Но есть Тот, кто над сим безумием злорадно смеется. Это злой дух, враг рода человеческого, у коего нет к людям ни милости, ни сострадания. Когда гусь шлепает по пестрому ковру, расстеленному на траве, он может подумать, что все узоры и краски на ковре нагромождены как-то случайно, да и ковер сам собою вырос из земли, как трава, по гусиному рассуждению, растет из земли случайно. Но ткачиха, которая ткала ковер и испещряла его узорами, знает, что он не взялся откуда-то случайно, так же, как знает, почему узоры и цвета размещены именно данным образом. Только ткачиха умеет читать и истолковывать ковер, ее рукою вытканный, ткачиха и те, кому она расскажет. Так без толку шлепают неверующие по предивному ковру мира сего и говорят о случайностях. Лишь Бог, который и выткал мир сей, знает, что означает всякая нить в мировой ткани. И знает тот, кого Бог сподобит и скажет ему. Прозорливый Исаия пишет: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Значит, Бог живет на земле только с сокрушенными сердцем и смиренными духом. А с кем Бог живет, тем Он и открывает тайны мира и жизни и духовные глубины всего своего Писания, заключенного в вещах и событиях. Сокрушенный сердцем и смиренный духом были Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей и Давид, и потому Господь обитал с ними и обещал быть и с их потомками, пока те пребудут сокрушенны сердцем и смиренны духом. Но люди, возгордившиеся частым богообщением, низвергаются в пропасть худшую, чем те, кто не имеет никакого-либо познания об истинном Боге, ни общения с Ним. Самый очевидный пример сего являет нам народ израильский, то есть потомки великих и богоугодных праотцев, нами упомянутых. Возгордившись общением с истинным Богом, этот народ начал презирать все прочие народы, как плевелы на гумне Божием. Но тем он сам себя погубил, ибо из-за ослепившей его гордыни из всего, открытого ему Богом через своих пророков и угодников, он запомнил и оставил только одно, а именно, что он народ богоизбранный. Дух и смысл ветхозаветного откровения Божия для него полностью исчез, и священное Писание плясало пред очами этого народа, как нагромождение непонятных слов. И к тому времени, когда Господь наш Иисус Христос пришел в мир с новым откровением, народ иудейский не только опустился в своей слепоте и незнании воли Божией до уровня народов языческих, но помраченностью духовного зрения и окамененностью сердца во многом стоял и ниже последних. Сегодняшнее евангельское чтение показывает нам суждение о том самого Спасителя. Оно описывает случай, открывший здравие больных и болезнь здоровых, веру язычников и неверие тех, кто хвастливо именовал себя избранными и правоверными. И сей евангельский отрывок написан ко вразумлению на все времена и для всех поколений, в том числе для нашего времени и для нашего поколения. Остро вразумление это, как херувимский меч, ясно, как солнце, и как горный цветок свежо и поразительно. Пусть же устрашит оно нас своею остротою, просветит нас своею ясностью и поразит нас в нашем нынешнем духовном небрежении и нерадении. И еще пусть особенно напомнит нам, мы, христиане, должны не забываться и не гордиться тем, что мы ходим в храм, молимся Богу и исповедуем Христа, дабы пред судом Божиим не оказалось, что находящиеся вне церкви имеют больше искренней веры и больше добрых дел. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Капитан или сотник или центурион возглавлял военный гарнизон в Капернауме, главном городе на озере Галилейском. Подчинялся ли он непосредственно римским властям или Ироду Антипе, совершенно неважно, хотя, скорее всего, это был римский офицер. Главное, что он был язычник и не еврей. Это первый римский офицер, упоминаемый в Евангелии как уверовавший во Христа. Вторым был сотник, начальник стражи у креста Христова, который, видя страшное явление природы, бывшее при смерти Господа, воскликнул: «Воистину он был Сын Божий». Затем говорится о Корнилии, сотнике из города Кесарии, которого крестил апостол Петр. Все они, хотя и были язычниками, прозрели и увидели истину и жизнь во Христе и уверовали в Него, в отличие от целой орды чрезвычайно ученых, но ослепленных иудейских книжников. Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Не совсем слуга, но скорее в соответствии с греческим словом «евангелие» – отрок или прислужник. И, вероятно, этот прислужник был воин, поскольку проситель – офицер. Болезнь была страшная, расслабление, и прислужник был уже при смерти, как повествует евангелист Лука. А сотник дорожил им, потому и постарался, услышав о том, что Иисус вошел в Капернаум, лично предстать пред ним и попросить о помощи дорогому для него слуге. Прочитавшему описание сего события у двух святых евангелистов Матфея и Луки, на первый взгляд покажется, что между ними большая разница, ибо Матфей пишет, что сотник сам лично подошел ко Христу и просил его, а Лука, что он сначала послал старейшин иудейских и изложил свою просьбу через них, а затем, когда Господь недалеко уже был от его дома, прислал своих друзей, чтобы передать Господу: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». И действительно, разница в этих двух описаниях есть, но противоречия нет. А вся разница заключается в том, что Матфей пропускает и не упоминает о двух представительствах, которые сотник предварительно посылает ко Господу. Лука же пропускает и не упоминает то, что, наконец, и сам сотник, при всем своем сокрушении и смирении пред величием Христовым, вышел ему навстречу. То, что евангелисты столь прекрасно дополняют друг друга, вызывает у человека духовного лишь радость и восхищение, ибо, по словам Златоуста, если бы все события были описаны у всех евангелистов одинаково, то сказали бы, что евангелисты списывали друг у друга. К чему тогда бы были 4 Евангелия и 4 евангелиста? На всяком земном суде нужны 2 свидетеля, и при их свидетельстве дело считается достоверным. А Бог дал нам 2x по 2 свидетеля в лице 4 евангелистов, дабы хотящие спастись могли как можно легче и как можно быстрее уверовать, а погибающие не имели отговорки. И еще Бог для того дал нам 4 евангелистов, хотя Он мог всю премудрость нашего спасения изложить через одного единственного, дабы мы, смотря на то, как они взаимно друг друга дополняют, на их примере научились всему, поняв, что и мы предопределены взаимно дополнять друг друга в этой жизни – в соответствии с различными духовными дарами, принятыми от Бога. Подобно членам одного тела, кои помогает один другому в свою меру каждого члена, причем тело получает приращение. Таким образом, имея пред собою 2 описания, мы можем ясно представить себе картину события, о котором идет речь. Услышав о славе и силе Господа нашего Иисуса Христа, и при этом чувствуя свою человеческую греховность и недостоинство, сотник сперва попросил старейшин иудейских пойти ко Господу и позвать его. Он нисколько не был уверен в том, что Господь захочет прийти. Он мог думать про себя: «Вот я, идолопоклонник и грешник. Он прозорлив, и он прозрит мою греховность, как только услышит мое имя. И кто знает, захочет ли он войти в мой дом. Лучше я пошлю к нему иудеев, и если он откажет, пусть откажет им, а если согласится прийти, посмотрим». А когда он узнал, что Господь согласился, то весь пришел в волнение и смятение. Теперь он посылает своих друзей сказать Христу, чтобы тот не входил в дом к нему, грешному и недостойному, но пусть только скажет слово, и выздоровеет слуга. Но как только его друзья подошли ко Господу и сообщили ему то, что поручил сотник, приходит и сам сотник. Охваченный великим волнением, он не мог оставаться дома. Се он приходит под кров его. Нет-нет, друзья его еще не знают, кто он, и не сумеет сказать ему то, что нужно. а о старейшинах иудейских капитан уже мог знать, что они не любят Христа и не имеют веры в Него. И потому он лично должен поспешить ему навстречу, тем более теперь он знает, что Господь ему не откажет и тем не унизит его офицера пред народом. Правда, иудеи действительно сказали Христу о сотнике доброе слово. «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Но все то, что они сказали, не касается сути вещей. Они оценивают доброту сотника своей личной корыстью, которую от него имели. Он любит народ наш. Прочие римские офицеры и чиновники презирали иудеев. Сей же их любил и построил синагогу. Они хотят сказать: «Потратил свои деньги и сэкономил наши. Выстроил нам нужную молельню, которую мы иначе сами вынуждены были бы строить и оплачивать». Они говорят так, будто разговаривают с Каиафой, а не со Христом. Христос им на это ничего не ответил, но молча пошел с ними. Потом ко Христу приступили друзья сотника и, наконец, сам сотник. Встретившись со Христом лицом к лицу, сотник, конечно, повторил все то, что Господу уже сообщили. Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Видите, как говорит имеющий власть и силу? Он не говорит «посмотрим» и не спрашивает его, как других: «Веруешь ли, что я могу это сделать?» Поскольку уже видит сердце сотника и знает его веру. И Господь говорит ему с решимостью, с которой никогда не дерзал говорить ни один врач. А так решительно и ясно он ответил сотнику намеренно, чтобы в присутствии иудеев вызвать его последующий ответ. Ибо когда Бог что-либо творит, Он делает это так, дабы от всего была не одна только польза, но много. Христос желал это событие использовать многосторонне и исцелить больного, и открыть великую веру сотника, и укорить иудеев за их неверие, и произнести важное пророчество о царстве, о тех, кои уверены, что войдут в него, однако не войдут, и о тех, кои не думают войти, но войдут. Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Какая огромная разница между сею пламенную верою сердца и хладными законническими верованиями фарисеев? Разница не меньше, чем между огнем горящим и огнем, нарисованным на бумаге. Когда один из фарисеев позвал Христа в свой дом вкусить пищи, он думал в своей законнической гордыне, что не Господь оказывает честь ему и его дому, входя под его кров, а он сам оказывает честь Господу, приглашая его. И в этой гордыне и надменности фарисей пренебрег даже принятыми обычаями гостеприимства, не дал своему гостю воды для омовения ног, не встретил его целованием и не помазал ему головы благоуханным маслом. А как сокрушен и смирен пред Господом этот язычник, которому не дано было знать ни Моисея, ни пророков, и которому его природный ум служил единственным светильником для распознания истины и лжи, добра и зла. Он знает, что для всякого иного человека в Капернауме войти в его дом является честью, но во Христе он видит необычного человека, а самого Бога. Потому он и говорит: «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Как сильна вера во Христа и его силу! Скажи только слово, и болезнь исчезнет, и слуга мой встанет. Даже сам апостол Петр долго-долго не мог стяжать столь сильной веры. Сотник ощущает в присутствии Христовом присутствие самого неба, небесного огня и небесного света. К чему такому огню входить под кров его, когда довольно одной искры? К К чему вносить в дом целое солнце, когда довольно одного луча? Если бы сотник знал священное Писание, как мы его сегодня знаем, он сказал бы Христу: «Ты, сотворивший словом мир и человека, можешь словом и больного исцелить. Одного самого маленького твоего словечка довольно, ибо оно сильнее огня и светлее луча солнечного. Скажи только слово». О, как сильная вера этого язычника должна сегодня устыдить и многих из нас, в сто раз лучше знающих священное Писание, но и веры имеющих в сто раз меньше. Однако сотник не ограничивается сими словами, но продолжает, дабы объяснить свою веру в силу Иисусову. «Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“ и идет, и другому: „Приди“ и приходит, и слуге моему: „Сделай то“ и делает». Что такое сотник? У него в подчинении 100 человек, а сам он в подчинении еще у 100. Но те, кто ему подчиняется, обязаны его слушаться. И если он человек подвластный, который лично имеет небольшую власть, может приказывать своим воинам и слугам, тем паче может Христос, который не подвластен никому и сам является верховной властью для природы и людей. И если столько людей покоряются слабому слову сотника, как всем вещам не покориться слову Божию, сильному, как жизнь, острому, как меч, и страшному, как бич? Кто суть воины Христовы и слуги Его? Не являются ли жизнь со всеми существами войском Христовым? Не суть ли ангелы святые и все богобоязненные люди – воины Христовы? А все природные силы, смерть и болезни – разве они не слуги Христовы? Господь повелевает жизни: «Пойди в то или иное создание, и жизнь идет. Возвратись, и жизнь возвращается». Он подает жизнь. Он попускает смерть и болезни, Он воскрешает и Он исцеляет. От слова Его склоняются ангельские силы, словно пламя от сильного ветра. «Яко той рече и быша, той повеле и создашася». Никто не может одолеть Его силы, как ничто не смеет противиться Его слову. Никогда человек не говорил так, как этот человек, ибо он говорил не как подвластный, но как владыка, как власть имеющий. Как такового сотник и попросил его: «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Избавить расслабленного прислужника от болезни – это дело, которое не может сотворить никто из смертных людей на земле. Но для Христа это дело невеликое. Для такого дела ему не надо утруждать себя и лично идти в дом сотника. Не нужно ему и видеть болящего, не нужно его и за руку брать и поднимать. Пусть только скажет слово, и дело будет свершено. Таковы были мысли сотника о Христе, и такова была его вера во Христа. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Почему Христос удивился, если Он заранее знал, что Ему ответит сотник? И не вызвал ли Он Сам такой ответ Своими необычными словами? Почему же теперь Он удивился? Удивился, чтобы вразумить идущих за Ним. Удивился, чтобы показать им, чему в этом мире следует удивляться. Удивился великой вере человека, чтобы и своих последователей научить удивляться великой вере. Воистину, ничто в этом мире не достойно такого удивления, как великая вера человеческая. Христос не удивлялся красоте озера Галилейского, ибо чего стоит сия красота в сравнении с красотой небесной, которое ему ведомо. И никогда он не удивлялся ни мудрости человеческой, ни богатству, ни силе, ибо все сие ничтожно в сравнении с богатством, премудростью и силою, ведомыми ему в Царстве Божием. И никогда не удивлялся он великому стечению народа на праздник в Иерусалим, ибо ничтожна и бедна толпа земная в сравнении с сияющим ангельским собором, который он созерцал от сотворения мира. Когда другие удивлялись красоте храма Соломонова, он описывал разрушение этого храма до основания. Лишь великая вера человеческая достойна удивления. Она является величайшей и прекраснейшей вещью на земле, ибо верою раб становится свободным, наемник — сыном Божиим и смертный человек — бессмертным. Когда праведный Иов лежал в гное и язвах на пепелище, оставшимся от всего его богатства и всех его детей, его вера в Бога осталась непоколебимой. И среди гноя и язв он восклицал: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его». Кому Господь высказал свое удивление? Идущим за Ним. Это Его святые апостолы. Для вразумления им Он и удивился. Конечно, и прочие иудеи, отправившиеся вместе с Ним в дом сотника, слышали слова сии, которыми Господь выразил свое удивление: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». То есть не нашел и в народе иудейском, которому следовало бы иметь веру более крепкую, чем у всех остальных народов на земле. Ибо именно ему с самого начала, через бесчисленные чудеса и знамения, и через пламенные глаголы своих пророков, Господь Бог открыл свою силу и могущество, свое попечение и любовь. Но в Израиле вера почти совсем иссякла, и избранные сыны восстали против отца и отлучились от него умом и сердцем настолько, что ум их ослеп и сердце окаменело. Даже и его апостолы вначале, включая и Петра, и не говоря уж об Иуде, не имели такой веры во Христа, как этот римский офицер. Такой веры не имели ни сестры Лазаря, в доме которых часто бывал Христос, ни его сродники и друзья в Назарете, среди которых он вырос. Теперь Господь, проницая своим духом до конца времен, произносит пророчество, скорбное для иудеев и радостное для народов языческих. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Это пророчество на сегодня в значительной степени исполнилось, да и теперь продолжает исполняться. На востоке и на западе от народа иудейского жили народы языческие. Господь не сказал «многие язычники», но лишь «многие с востока и запада», хотя ясно, что Он имел в виду язычников. Почему Он не сказал «язычники»? Дабы не возмутить иудеев, для того и говорит осторожно «с востока и запада». Многие из них полностью перешли в веру Христову, как, например, армяне и абиссинцы, греки и римляне и все народы европейские. Другие народы лишь частью стали христианскими, например, арабы и египтяне, индейцы и персы, китайцы и японцы, эфиопы и малайцы. В то время как евреи, которым царство сперва и было предложено, и до ныне продолжают упорствовать в своем неверии во Христа. И за это они в большей степени, чем все прочие народы, рассеяны по всему миру, согнаны со своих мест, презираемы и ненавидимы народами, среди коих поселились как пришельцы. Таким образом, жизнь их на земле стала тьмой внешней и скрежетом зубов. Слово «кромешное» означает «внешнее» или «наружное». Поскольку тот, кого Господь выгонит вон, словно за двери наружу лишится света, то по причине сего тьма названа внешней, наружной. Но по сути это означает отлучение и полное удаление от Бога, пребывание в дальней стороне, еще более дальней, чем та, в которой блудный сын страдал от голода и, нуждаясь, завидовал даже свиной пище. А в мире ином окажутся за бессмертной трапезой их собственных праотцев Авраама, Исаака и Иакова больше людей со всех сторон света, всех рас и всех языков, чем их, евреев. И будет в мире том для неверных сынов царства тьма, плач и скрежет зубов. Высохший виноградник домовладыка искореняет и лозы бросает в огонь, а на его место сажает и прививает дикий виноград. Взбунтовавшихся сынов своих Отец Небесный отлучает от себя навеки, а вместо них усыновляет своих наемников. Итак, избранные становятся неизбранными, а неизбранные – избранными, первые – последними, а последние – первыми. И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. После того, как он изрек пророчество, он совершает чудо. Словно хочет этим чудом не только вознаградить сотника за веру, но и свое великое пророчество подтвердить. «Сказал и выздоровел слуга». Как при первом творении сказал Бог и стало так, так и теперь при новом творении Господь сказал лишь слово и стало так. Расслабленный человек, которого вся Римская империя не могла бы спасти, по одному божественному слову Спасителя встает и выздоравливает. Болезнь есть слуга Божий, и когда Господин говорит «пойди», она идет, и когда Он говорит «приди», она приходит. Без лекарств и снадобий больной выздоровел, ибо познал слуга повеление Господина своего, познал и убежал. Не лекарства и снадобья исцеляют, а Бог. Бог исцеляет или непосредственно своим словом, или через посредство лекарств и снадобий в соответствии с меньшую или большую верой больного. Нет во всем огромном мире лекарства от какой бы то ни было болезни, которое могло бы отогнать болезнь и возвратить здравие без силы Божией, без присутствия Божия, без Слова Божия. Да будет слава Богу живому за Его бесчисленные исцеления верных Своим могущественным Словом. Поклонимся Его святому и всесильному Слову, коим Он творит новое, врачует болящих, восставляет падших, прославляет презренных, утверждает верных и обращает неверных, и все сие ради Иисуса Христа, Сына Своего Единородного, Господа и Спаса нашего, и силою Духа Святаго. Поклонимся же вместе с воинством ангелов и святых Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.